«Диалоги с Генри Сардаряном».
Традиционно в это время доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в студии «Радио Спутник». Генри, приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я напомню все способы обратной связи для наших слушателей, зрителей. Если кто-то подключился к нашей видеотрансляции, которая идет на всех ресурсах «Радио Спутник», это телеграм-канал, группа ВКонтакте, рутюб-канал, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в телеграм по номеру 8-968-766-3311, или можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». У нас достаточно насыщенная повестка впереди, тем много.
Много вопросов.
Вопросов много, все серьезно, хотя, казалось бы, первый официальный, по крайней мере, рабочий день, а, что называется, новости журналисты не дремлют. Никогда и всегда наготове. А в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, то есть он опроверг все слухи, которые есть, и сказал, в целом, не надо верить телеграм-каналам, которые об этом пишут. Но действительно, мне кажется, телеграм, в целом тревожное население, настроение у населения, оно все-таки присутствует, никуда не уходит, недобросовестные журналисты порой такие слухи начинают распространять. Откуда все-таки эти слухи? Есть ли в этом, может быть, какой-то зарубежный след, если мы будем об этом говорить? А если нет, то о чем тогда эти слухи свидетельствуют?
Ну, конечно, население беспокоит ход проведения специальной военной операции, и поэтому все очень активно следят за новостями. Удивляться тому, что делают люди это в Телеграме, наверное, не стоит, потому что в Телеграме новости выходят значительно быстрее и в более удобной форме для населения, чем если бы они заходили на 20 сайтов различных и там обновляли бы новости, смотрели бы, какая информация есть. Просто это наиболее удобный, быстрый способ для того, чтобы доводить новости до населения. Что касается того, что там могут попадаться недобросовестные какие-то комментарии, учитывая характер самой платформы, этого невозможно избежать, потому что официальное большое СМИ руководствуется такими классическими, по крайней мере, нормами этики журналистской и опирается в основном либо на официальные заявления, либо как минимум у нескольких источников берет подтверждение, прежде чем опубликовать ту или иную новость.
Либо ссылается на первоисточник, да,
конечно.
Который
об этом пишет. В случае с Телеграмом достаточно написать по нашей информации и любую новость.
Ссылаясь на какого-нибудь секретного, значит, персонажа, да, имя которого не называется.
И поэтому любая новость, учитывая еще и возможность пересылки этих новостей быструю очень, она разлетается с огромной скоростью и вызывает у населения соответствующую реакцию. Что касается того, кому это выгодно, больше всего эту новость о том, что в России готовится очередная волна мобилизации, инициировали и распространяют украинцы. Вот мы еще до Нового года были свидетелями того, как официальные представители ВСУ, Зеленского, говорили о том, что вот абсолютно точно сейчас 5 января закрывают границу, и дальше в течение нескольких дней начинается новая мобилизация. Мы видим, что этого, во-первых, не произошло. Во-вторых, вот знаете, даже если это и должно в какой-то момент произойти, до тех пор, пока об этом официально не объявлено со стороны соответствующих служб и ведомств наших, какой смысл в том, чтобы доводить себя до полуинфарктного состояния, обновляя бесконечно какие-то новости, какие-то отсылки, какую-то информацию, которая никаким образом не опирается на мнение действующего руководства Российской Федерации. Это тем более,
мы всегда вот об этом говорим, что надо дождаться официальной информации, там, Минобороны, да, в том числе, или непосредственно там президент России выходит.
Людям всегда свойственно желание чуть-чуть заглянуть туда, где...
Вперед. Особенно, да, когда будущее такое
в кабинетах, в которых нет доступа, да. Вот Telegram создает иллюзию, что он вам раскрывает такую картину устройства внутреннего этого мира, нашей государственной власти, что, конечно, не так. Кто-то этим манипулирует. Ну, просто задавайте себе вопрос, что никто никогда не публикует такого рода информацию. Просто вот мы узнали, мы сейчас ее опубликуем. Какой в этом смысл? Всегда смысл воздействия на
психологическое воздействие.
В первую очередь,
а так, может быть, надо как-то все-таки контролировать телеграм-каналы? То есть, если, допустим, ну, Роскомнадзор, допустим, да, следит за этим, фиксирует, что тот канал уже дважды публиковал или там трижды публиковал вот какие-то такие слухи без подтверждения. Потом было опровержение такого сообщения. Так, может быть, должна быть тогда блокировка?
Мне сложно сказать, вот насколько с технической точки зрения Роскомнадзор может заблокировать конкретный канал, а блокировать всю платформу в настоящий момент для нас выйдет себе дороже, потому что в Телеграме...
Правдивая информация там тоже есть.
Не просто
надо,
есть,
да.
Она доминирует. Более того, мне кажется, что так эмпирически, мне кажется, что в Телеграме мы, в общем-то, доминируем, потому что нам ограничили... доступ, ну, фактически заблокировали доступ всех провластных блогеров и авторов контента для Ютуба, где сейчас фактически вы можете ознакомиться только с точки зрения либеральной и наших различного рода беженцев, которые уехали там в Европу и оттуда поливают грязью собственную страну. В случае с Телеграмом крупнейшие каналы, они все равно... патриотические и ограничивать людей возможности с этим ознакомливаться и получать mm-hmm. оттуда информацию, будет, значит, бросить их на амбразуру таких антигосударственных источников, которые им будут навязывать альтернативную точку зрения. Другой вопрос, что, мне кажется, созрело время для того, чтобы эти каналы отвечали за свою деятельность в форме, знаете, некой профессиональной репутации. Мы же живем в мире, в котором там любой крупный телеграм-канал, у него новости выходят с периодичностью там раз, две-три минуты, наверное. И то, что утром опубликовано, вы вечером уже не помните. Вот это опубликовали, к вечеру это ушло. И, возможно, нам со временем понадобится некая платформа, которая будет отслеживать случаи предоставления недостоверной, заведомо ложной информации, показывает, что вот, скажем, топ-10 каналов, которые вводили в заблуждение население на протяжении этого времени, прям публиковать, что в этот день, в это время, вот был пост о том, что 100% информация железобетонная, сейчас там что-то произойдет, вот прошла неделя, это оказалось неправдой. И если населению постоянно показывают, потому что само население забывает. Оно...
Конечно, такой поток очень
Конечно,
насыщенный.
Тем более, что касается футурологов, у нас там есть так называемые политологи, которые каждую неделю предсказывали революции в России и параллельно с этим говорили, там, я не знаю, на следующей неделе похолодает. Вот похолодало, он говорит, я же говорил, что похолодает, а вот про 20 неверных предсказаний все очень быстро забывают. Вот
это если... как история о том, что сломанные часы все равно иногда показывают.
Иногда, да. Поэтому если населению напоминать, время. Насколько заведомо ложную информацию распространяют телеграм-каналы, я думаю, что для них, для населения это будет очевидно. Более того, надо подумать насчет статуса. В любом случае, со временем это, по всей видимости, назреет. Потому что если отдельно взятые... Я вот к этому с большой ответственностью отношусь, потому что понимаю, что у меня в моем телеграм-канале бывают посты, которые набирают 300-400 тысяч просмотров. Это больше, чем у огромного количества официально зарегистрированных СМИ. Поэтому я очень выверенно стараюсь предоставлять информацию, свою точку зрения, понимая ответственность за это. Возможно, необходимо это институционализировать, и те телеграм-каналы, у которых охват превышает там определенное количество людей, да. Средний охват, а это вполне видно через официальные метрики и Телеграма, и других платформ. Для них необходимо, наверное, предусмотреть особый статус, чтобы их авторы понимали свою ответственность. Мне кажется, очень важно, по крайней мере, со временем перейти к персональной идентификации и различных каналов, и аккаунтов в социальных сетях. Потому что любое новшество проходит через период становления, развития определенного. И, конечно, на первых порах развития интернета в стране вот это вот, что там сколько угодно регистрируйся, без mm-hmm. идентификации какой-то, без всего. Но этот период остается позади, если мы видим, что в социальных сетях охват у определенных деятелей становится больше, чем в официально зарегистрированных средствах массовой информации. Значит, уже назрело время для того, чтобы эту сферу для себя институционализировать.
Двигаться куда-то дальше, действительно, да. Потому что звучит все не так сложно. Вопрос действительно, насколько это технически возможно. Хотя, мне кажется, если задастся такой целью, то, значит, все вполне реализуемо.
Я думаю, да, что здесь самое правильное не рубить с плеча и просто закрывать, а с этими платформами, значит, договариваться о том, что, пожалуйста, хочет человек вести у вас свой публичный канал, пусть он скажет, кто он. Вот потому что бесконечные эти анонимные телеграм-каналы, которые вроде как анонимные, когда бывает необходимо, очень быстро устанавливается, кто там автор, кто за этим всем стоит. Но в нынешних условиях почему нет? По крайней мере, сделать так, что там аккаунты в социальных сетях, за ними стоят конкретные люди, вы знаете, кто это человек. Не никнейм, не какая-то аватарка левая из мультика.
Реальный человек.
Пожалуйста, он имеет право выражать собственную точку зрения, но вы хотя бы знаете, от кого вы ее слышите, кто это человек. И на него это накладывает ответственность. Понимаете, когда вы под аватаркой кошки с чужим именем, вы и оскорбления напишете, и людей на дуэли звать будете, и все что угодно. Когда вы уже со своим именем, фамилией, фотографией, личными данными, вы уже понимаете, что вы несете какую-то ответственность за свои слова.
Это факт. А президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации, то есть отмене России конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. А Дмитрий Песков уже тоже прокомментировал такое событие, говорит, что это никак не повлияет на последовательную борьбу с коррупцией в России. Ну что, отрицать действительно есть, и борьба действительно, она и продолжается, и необходима. А, Генри, вы не юрист, но как мы можем прокомментировать вот суть грядущих изменений в связи с этим?
Вот, есть вообще две конвенции Совета Европы. Одна по уголовной ответственности, вторая по гражданско-правовой ответственности. Мы присоединились ко второй. Насчет первой там еще... Точнее, мы присоединились к конвенции по уголовно-правовой ответственности, а по гражданско-правовой там велись переговоры долгое время. Я так понимаю, что наш выход из этой конвенции вызван в первую очередь непосредственно приостановкой нашего участия в Совете Европы и, соответственно, прекращение действия в отношении России тех договоров, которые несли для нее какие-то обязательства со стороны Совета Европы. Но это никаким образом не мешает нам в дальнейшем развивать собственное законодательство в этой сфере. Если нужно, учитывать опыт, который был в том числе и в той конвенции, если что-то полезное для нас есть, нам никто не запрещает это интегрировать в собственное законодательство. Вопрос только в том, это вот наше законодательство такое будет, или это нам будет продиктовано Советом Европы. Наш выбор сейчас на этом этапе своего исторического развития в том, что мы... ставим во главу угла, в приоритет ставим наш государственный суверенитет, и учитывая вполне очевидную для нас позицию Совета Европы по России, его фактическое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, что не менее важно, бесконечные коррупционные скандалы внутри самого Совета Европы, когда то одного, то другого депутата, скажем, парламентской ассамблеи Совета Европы напрямую обвиняют в получении взяток от различных государств, думать, что панацеей являются конвенции с их стороны, я думаю,
то есть это
стоит.
В целом ожидаемый шаг на фоне всех событий, которые
вполне
происходили.
Вполне, абсолютно. И любая, это касается не только сферы борьбы с коррупцией, не только конвенции Совета Европы. Вот мы все время пытаемся измерять свою успешность в каких-то сферах зарубежными рейтингами. То мы там в Doing Business хотели входить в топ 10, допустим, то мы в других, там, в сфере образования себе навязали эти лондонские рейтинги. Но ничто не мешает создавать собственные метрики, создавать собственную систему оценки, которая будет ничуть не менее, а, возможно, и более эффективна, чем то, что существует на стороне. Это просто какая-то форма колониального мышления, когда нам кажется, что сами мы себя оценить, сами принять меры мы не можем, поэтому нам все время нужно одобрение со стороны западных различных институтов, что вообще не соответствует действительности абсолютно.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело дело против актера Артура Смолянинова из-за его антироссийских достаточно резких высказываний. Я напомню нашим слушателям, он говорил о готовности воевать на стороне Украины и подчеркнул, что абсолютно ему безразлична судьба России, даже если она превратится в радиоактивный пепел. Это я цитирую. Я предлагаю не делать акцент непосредственно вот на этом актере, а в целом поговорить о людях, которые вот так вот высказываются, которые вот такой вот говорят. Что должно следовать после таких высказываний в отношении этих людей?
Я думаю, что вот сами эти высказывания, которые вы процитировали, они кощунственные, но, к моему величайшему сожалению, я не могу сказать, что я как-то был ими удивлен, поражен, что они меня каким-то образом, знаете, шокировали, потому что сегодня мы живем в период, когда все эти товарищи заняты очень активно саморазоблачением. Вам достаточно на Ютубе включить любой канал, такой оппозиционный, который сейчас вещает то из Латвии, то из Грузии, то из Германии, откуда угодно. И вы за один эфир услышите таких заявлений штук 50. И совершенно это стало нормой жизни.
В том-то и дело, да, что это стало нормой.
Да, для них это стало нормой. Я хочу, чтобы у наших слушателей, конечно, не появлялась паника на этот счет. Это очень ограниченный контингент людей, которые с этим согласны, которые воспринимают эту точку зрения как свою собственную. Это маленькая, но очень мобилизованная, невероятно агрессивная группа людей, которые находятся в информационном пузыре, потому что они подписаны только на таких же активистов, как они сами. Они слышат только эту точку зрения. У них есть предводители, которые для меня вполне очевидно за зарубежное финансирование проталкивают эти нарративы в их сознание. Люди это репостят, друг другу перенаправляют. Уже мысленно и не, и не только мысленно, но даже там устно, вполне публично говорят о том, что надо думать, как разделить Россию после окончания конфликта, что это главная задача наша будет. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, необходимы очень жесткие меры. Я совершенно не выступаю против свободы слова, если кто-то, знаете, выступает...
И так начинает это воспринимать, да?
Ну, если кто-то выступает, скажем, в стране и говорит, вот, знаете, мы там где-то недоработали, где-то что-то было сделано не так. Ну, страна находится в состоянии войны с НАТО и с Западом. И очевидно, что мы можем допускать ошибки на этом пути, что где-то можем недорабатывать. И если есть патриотично настроенные люди, которые указывают на ошибки, показывают пути решения этих проблем, конечно, не нужно их ограничивать в этой возможности. Если есть люди, которые выявляют тех, кто иногда работает на зарубежные службы, хотя притворяется, что он там большой государственный деятель какой-то, и они на это указывают, прекрасно, это тоже очень полезно. Но в случае, когда люди в открытую занимают позицию не просто критики в отношении руководства собственной страны, даже не просто критики собственной страны, а у них позиция просто национал-предательская.
Против государства.
Что государство
своего, да,
не должно быть как такового, что вот это государство проводит специальную военную операцию, оно сражается с этими бандами нацистов на Украине, и я занимаю позицию на стороне этих нацистов, и мне плевать на то, что будет с этим государством. Хотя еще раз повторюсь, то, что он сказал, вот это мерзость, которая была произнесена с его стороны. Из того, что я слышал, скажем, за прошедшую неделю, наверное, наименее кощунственное, что я слышал со стороны вполне себе публичных персон, которые до этого у нас не сходили с различных площадок и платформ. А сегодня люди в открытую призывают убивать так много русских, как только возможно. Желают поражения собственной стране. Говорят о том, что, значит, необходимо отменить нашу культуру. Люди на полном серьезе анализируют, а вот Пушкин, вот до какой степени он имперский, значит, творец, и до какой степени необходимо запрещать его произведения. Это не украинцы, не европейцы, это наши
это
с вами
наши, да,
бывшие сограждане, потому что сами они себя так не идентифицируют. А самое смешное и самое умилительное такое, это их возмущение, что все это население этого не понимает. Да что же за страна такая?
Глупые, да. Вот да, оттуда еще обычно ведь виднее, как здесь.
Я поэтому хочу этим людям сказать, ребят, Если вы в какой-то момент обнаруживаете, что 99% ваших сограждан считают не так, как вы, то есть вы считаете, что их всех необходимо поменять, а они все вместе убеждены, что, значит, двигаться нужно в одном направлении, это значит, что вы ошибаетесь. И это не ваш народ. Вы просто не в том народе выросли, в котором вам было необходимо. В мире так много мест, где можно жить и заниматься тем, чем вам нравится.
Опять же, можно уехать, можно там жить, и не обязательно при этом высказываться, вот, по крайней мере, еще
тогда,
так ярко.
Татьяна, возникает вопрос.
Так.
Вот давайте представим, что вы завтра утром решили уехать. Вот вы отработали на радио «Спутник», да, долгое время, хорошо вели передачи, и завтра утром решили переехать в Бельгию. Вот,
мы про радио «Спутник» и про журналистов, которые уезжают, еще поговорим.
Нет, я не про это. Вот, да. Ну, хорошо, не работали на радио «Спутник», просто были блогером. Вы на Ютубе вели блог. Переехали в Бельгию. Вас просто так бельгийцы будут содержать? Здесь я понимаю, как они зарабатывали эти деньги, это вполне очевидно. Вот вы уехали туда, вы там сможете просто так жить? Нет, вам надо работать. Большая часть
место
этих людей
какое-то, да,
в жизни
знать,
никогда
да?
нигде не работали. У них резко появляются и документы, которые позволяют им там находиться дольше положенного срока, и финансирование появляется, и Ютуб их раскручивает. Взамен на что? Взамен на вот эту политическую позицию. Иного объяснения того, на какие деньги эти люди живут, не существует. Если их до сих пор финансируют отсюда, ну, это предмет для разбирательства наших правоохранительных органов тогда.
Ну, собственно, они этим и решили, да, следователи решили этим заняться. У нас буквально пару минут до перерыва осталось. Мы начнем тему, а потом, если что, продолжим. Очередные слухи. Вот Кабмин ФРГ не подтвердил информацию, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Казак якобы собирался беседовать с представителями Евросоюза по поводу Украины. Мне немного было странно, что эту информацию опровергает Германия. Это как это расценивается?
Ну, Германия себя рассматривает как главное по Европе, поэтому так как вышла новость о том, что Козак ведет переговоры с европейцами, немцы подумали, но кто, если не мы? Но информация вышла от секретаря Совбеза Украины, если я не ошибаюсь, который, значит, сказал, что на Украине может быть применен корейский сценарий,
да.
И что в настоящий момент ведутся такие переговоры. Мне сложно сказать, на что именно и на кого именно нацелено было это заявление. Возможно, Украина в настоящий момент хочет именно этого. Она хочет, чтобы конфликт заморозили в том виде, в котором он есть сейчас, потому что она понимает, что надвигается поворотный момент, и она делает такие забросы, что вот, может, обсудим, как бы, возможно, замораживание конфликта. Ну, у меня впечатление, что у нас в руководстве страны никаких иллюзий нет, и все прекрасно понимают, что если конфликт заморозить в том виде, в котором он есть сейчас, во-первых, мы, как уже до этого, Ангела Меркель, Олланд нам сообщили, их главная цель – это бесконечное вооружение, накачивание Украины оружием, чтобы она боролась с Россией. Мы дадим им передышку и время для того, чтобы они имели возможность для восстановления собственных сил. Во-вторых, мне кажется, достаточно неоднозначно такая позиция будет воспринята внутри России, потому что население, по-моему, настроено вполне конкретно, и никакого иного пути решения этого конфликта, кроме как доведения специальной военной операции до логического ее завершения, не видит.
Ну, выполнение тех целей и задач,
конечно,
которые были изначально поставлены.
Конечно.
А по поводу оружия, кстати говоря, Германия говорит, что пока и не планирует поставлять Киеву танки «Леопард», хотя, возможно, надо подождать. Иногда говорят о том, что нет, помогать не будем, или там новой помощи, да, военной не будет, и оружия не будет поставок. Но, а потом такое происходит. У нас впереди небольшая пауза. Друзья, подключайтесь к нашему эфиру, к нашей беседе, задавайте свои вопросы. Пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. В студии «Радио Спутник» Генри Сардарян. Через несколько минут вернемся.
Диалоги с Генри Сардаряном.